164-я страница.
Труды Бааль Сулама, страница 166. Мы изучаем введение в науку Каббала, параграф 19. Как мы уже выясняли, первые три стадии еще не являются кли, и лишь четвертая стадия является настоящим кли. Так как эти первые три стадии являются причинами, предшествующими созданию четвертой стадии, то после окончания своего развития она переняла их свойства.
То есть в ней самой.
Начиная с первой стадии, которая является самой слабой, обладает самым слабым свойством желания получать. Потом идет вторая стадия, которая несколько более грубая. Затем приходит третья стадия, которая еще более грубая, имеет еще большую виют. И в конце есть четвертая стадия, которая имеет самую большую виют. То есть самое большое желание получать. Следует отметить, что корень всех этих четырех стадий — кетер, а он, как известно, самый возвышенный. И он тоже оставил свой отпечаток в четвертой стадии. И также эти стадии носят название кетер, хохма, бина, тиферет и малхут. И корень их называется кетер.
Так после того, как высший свет воздействует на желание получать, как сущий из ничего, и начинает его развивать тем, что вводит в желание получать, желание отдавать свою природу. И его природа, которую он вводит в желание получать, принимается в желании получать, потому что они противоположны друг другу. Поступенчато, когда желание получать сначала наслаждается светом, потом хочет уподобиться свету уже во второй стадии, потом хочет произвести такое же действие, третья стадия, а потом из того, что раскрывает, кто он и что он, когда, в общем-то, образуется третья стадия, он уже хочет всего, во всем быть как высший свет. Это четвертая стадия. И вот эта самая четвертая стадия, которая начинает развиваться, она теперь в себе начинает развиваться также по уровням корневая. Первая, вторая, третья, четвертая стадии света. И когда отсюда, внутри самого уже желания получать, который раскрывает себя в четвертой стадии, что он является желанием получать и хочет наслаждаться. Теперь, чем я могу насладиться? Тем, что Творец дает мне высший свет, воздействует на меня, на корневой стадии, первой, второй, третьей, четвертой, когда я наслаждаюсь всем проявлением, которое есть в высшем свете, которым он наполняет меня. Во всех тех желаниях, которые он может мне создать и построить, во всех аспектах, которые только есть там. И так желание получать приходит к своему полному совершенному свойству, когда развивает себя полностью. По количеству, по качеству, по силе, по пониманию, в ощущении по отношению к высшему свету. Понимает и чувствует, что такое высший свет, сколько он может наслаждаться им, насколько это возможно вообще только понять и познать получающих келим, что такое свет. Понятно, что он не получает природу самого света, и откуда это, и куда это приходит, и почему это, он это еще не понимает и не раскрывает. Но раскрывает только вот эту вот форму, что он получает от него. И когда начинает раскрывать в четвертой стадии, что же он получает от него, он начинает раскрывать, от кого он получает. То есть в четвертой стадии, когда начинает туда распространяться первая, вторая, то есть корневая первая, вторая, третья стадии, и четвертая стадия получает впечатление от предыдущих стадий, она уже получает впечатление от самого желания получать. И есть в ней теперь понимание и познание природы Творца. Создал меня, сотворил в желании получать, дал мне все наслаждения для того, чтобы я понял и почувствовал, что такое его природа, противоположная моей, обратная моей. Это то, что чувствует вторая стадия. И когда я стараюсь быть как он, в ощущении различий, обратности между нами, и когда я пытаюсь быть как он, и когда я чувствую, что я этим не постигаю и не достигаю его состояния, но только в действии. Это уже третья стадия. Где мои намерения настоящие? Чтобы я действительно захотел отдавать. Так он приходит к четвертой стадии и видит, что нет в нем. Поэтому производит сокращение, потому что начинает чувствовать, что такое настоящий стыд, буша. Ну, об этом мы уже почитаем дальше. То есть из развития по четырем стадиям мы можем видеть, что вот это развитие достаточно для того, чтобы, с одной стороны, разделить Творца и Творение, с другой стороны, связать их вместе. И отсюда уже приходим мы, в конечном счете, к решению. Вопросы? Понятно. Да. У нас есть центр, Холон.
Какие действия я должен делать, чтобы не уйти с пути?
Ты спрашиваешь о четвертой стадии? Нет? А мы сейчас изучаем четвертую стадию. А ты о чем спрашиваешь? Тоже так? О четвертой стадии? Ну, спроси.
Если в четвертой стадии желание является совершенным, и относительно него находится наполнение самым ясным образом, почему же решение не приходит немедленно?
Чего не хватает четвертой стадии бесконечности для того, чтобы покрыть стыд? Так? Понять, почему стыд, откуда стыд, ради чего стыд, оправдать источник, который несет ей это, понять, что этот стыд есть движущая сила, рычаг для исправления, быть способной благодарить за исправление, выполнять их и знать, как их выполнять, как отрываясь, так и соединяясь с Творцом, и прийти к реализации. Есть тут очень много деталей посередине. То есть то, что она раскрывает, четвертая стадия, то, что она противоположна. И вот эта противоположность, обратность, ну, пока еще только первична. Ну, про обратен, обратен. Ну, в чем обратен-то? Ну, скажем, у него красное, у меня черное. В чем тут противоположность? В чем как раз? Как я почувствую это? Зачем мне это дано? Да ничего еще. Это пока еще понятие. Первое сокращение, которое там было, это действительно, с одной стороны, сокращение на все, все, что я получил от Создателя, потому что почувствовал вместе с этим стыд. Но и стыд также вызван Создателем. Все от Него. И сокращение первое тоже от Создателя. Я тогда, если скажем, ну, если я умна, ну, четвертая стадия в Малхут бесконечности, я должна понять, то самое состояние, которое сейчас вызвано во мне, я должна в первую очередь прийти к этому сама. Что, когда передо мной есть весь свет бесконечности. Ну хорошо, это высшая ступень, скажем, бесконечность. Когда я могу получить это, а я не получаю. Что вот это сокращение, которое во мне произошло автоматически, по необходимости произошло, решает, не решает, решает из того, что есть. Чтобы я это сделал сам, собственным выбором, как будто бы можно все без сокращения. А потом работа с экранами. Бери все, что хочешь. Да зачем тебе экран? Зачем тебе сокращение? И я, нет, предпочитаю каждый раз быть именно так, что нет у меня никакого оправдания. Кроме того, что я хочу уподобиться в этом Творцу. Почему? Доставить ему удовольствие. Почему? Чтобы он наслаждался. А ты? А я даже знать об этом не буду. То есть вот прийти к таким понятиям, что где четвертая стадия в мире бесконечности способна на это? Все в ней было сделано. Мы говорим, святой Малхут бесконечности, это все... Нет ни одной точки, которая бы не пришла со стороны Создателя. Все через Него. Поэтому должно быть здесь спуск, то есть отрыв, а потом после отрыва надо строить вот эти понятия снизу вверх, то есть самостоятельно. Постижение, в том, чтобы эти вещи готовить, это правое, это левое, это среднее, это клипот, это... Без этого нет творения. Пока это еще не творение, Малхут бесконечности, да и все миры, до Адама решен, это тоже не творение, да и Адам решен, тоже еще не творение. Но только сейчас мы начинаем, ну, скажем так, выяснять из, вот через наше выяснение состояния, которые являются творением. То есть то, что называется творением, которое находится действительно в осознании себя. А не то, что это со стороны Творца необходимые действия. Да.
Есть стыд и есть ненависть. Какая разница в нашей работе между стыдом и ненавистью?
Стыд — это ощущение низменности, которое есть в желании получать, которое он не может выдержать. И если она приходит противоположным образом, в желании получать, то это эффективный стыд, полезный. Когда я не отношу желание получать к себе, и я начинаю стыдиться там, где я могу действовать, в желании отдавать, и способен привлечь его к себе или не могу. А желание получать, ну, это я, ну, хорошо, иди к тому воятелю, который меня создал, как написано. Но желание отдавать, достаточно ли я его привлекаю? Достаточно ли я хочу раскрыть его? Об этом я должен стыдиться, этому.
Как я могу продвигаться в этом состоянии? Ведь стыд — это падение.
Но стыд. Стыд, каждый старается заботиться только о том, как себя прикрыть, как защитить себя для того, чтобы не раскрывать стыда. Потому что стыд — это просто пожирающий огонь. А мы должны прийти к другому стыду. Но
я это преодолеваю сам или...
Тебе не надо с этим справляться, в одиночку вообще это невозможно. Но за счет изменения ценностей, которые может дать группа. Общество может к тебе прийти и дать тебе ощущение, что все твое желание получать не твое, и все твои свойства тоже не твои. И это естественно, и нечего тебе стесняться. Тебе надо стыдиться того, что ты пока еще, когда мог прийти к отдаче, и не делал этого. Вот этого стыдись.
Но какая разница между моим продвижением в состоянии стыда и в состоянии ненависти?
Но в ненависти это тоже ощущение в твоем желании получать. Поэтому ненависть по отношению к другим у тебя преобразуется в любовь, а любовь к себе преобразуется в ненависть. Ненависть к желанию получать. Да.
Вы сказали, что есть точка, в которой я соотношу свои действия с Творцом, и в которой я ничего не хочу получать. В этой точке я становлюсь творением или это процесс?
Нет, это пока еще процесс. Так, мы возвращаемся к введению в Нокобала. Ты по введению спрашиваешь? Ну, давай.
Четвертая стадия там. Стыд. Из-за разницы с Создателем. Там есть намерение уподобиться Создателю? Или только разница?
Нет.
Там есть желание доставить ему удовольствие?
Нет. В Рош Гальгальт. Ну, Мэр, аккуратно. Смотри.
Как это в четырех стадиях прямого света он приходит в состояние получения ради отдачи, отдачи ради получения. Внутри этого процесса почему они не проверяют свои стадии?
Для этого, то есть состояние, которое должно это делать, должно состоять из двух этих состояний. Этого пока еще нет. Это пока еще не ради отдачи, потому что он еще и не получает. Не называется это получением. Снова, только поймите, для того, чтобы быть получающим, ты должен быть оторван от Творца. Этого пока еще не произошло. Пока что все эти действия сделаны самим светом.
Сначала необходимо отдавать ради отдачи, отдавать ради получения, потом получать ради отдачи.
Ну, подумай. Ну, это... Ты меня снова тянешь, но не к теме. Нет, понятно, что все в четвертой стадии? Да.
Можете ли вы объяснить переход от третьей стадии к четвертой?
Нет, нет. Продолжим читать. Конечно, работа Творца тут внутри.
И то, что пять стадий получения в четвертой стадии называются сферот кахаптум, это поскольку четвертая стадия до сокращения являлась кли получения для десяти сферот, которые включены в высший свет. Как сказано, он и его имя едины. И все миры были включены туда. И облачение этих десяти сферот и каждая стадия из этих пяти стадий была облачена на соответствующую стадию в высшем свете. Поскольку стадия нулевая в четвертой стадии облачилась на свет кетер из десяти сферот, и первая стадия в четвертой стадии облачилась на свет хохма, который в десяти сферот, и вторая стадия в ней облачилась на свет бины. Третья стадия облачилась на свет тиферет, и ее собственная стадия облачилась на свет Малхут. И поэтому также и теперь, после первого сокращения, после того, как четвертая стадия перестала являться кли получения, тем не менее ее стадии Авиюта носят имена пяти сферот Кахаптум.
То есть четвертая стадия получает впечатление от всех предыдущих стадий, и тогда в ней, она в окраске своей меняется, характер меняется. Это не просто теперь материал желания получать, но желание получать начинает принимать выражение особое. Хотя он и является желанием получать, но есть желание получать наслаждение при тех условиях, которые есть в Хохме, в Бине, то есть в первой стадии, второй, третьей, в четвертой стадии. То есть желание получать начинает впервые принимать некую форму желания. Это мясо, это молоко, это кофе, это чай, что-то разное. Но это желание наслаждаться от разных вещей в разных выражениях высшего света. Я хочу свет, только в разных выражениях. Еще.
21 параграф. И ты уже знаешь, что материал экрана называется кашиют, то есть жесткость, что означает некая жесткая вещь, которая не дает никому проникнуть внутрь ее границ. Также и экран не дает высшему свету пройти через него к Малхут, то есть к четвертой стадии. И поэтому весь тот свет, который должен облачиться в Малхут, его задерживает экран и его возвращает обратно. Также было выяснено, что те самые пять стадий Авиюта, которые в четвертой стадии, включаются в этот экран и соединяются в его свойстве жесткости, кашиюта. И поэтому мы определяем в экране пять видов зивуков ДАКА в соответствии с мерами Авиюта в нем. Зивук ДАКА на полный экран во всех пяти стадиях Авиюта поднимает отраженный свет, достаточный для облачения для всех десяти сферот, то есть до уровня кетер. И зивук ДАКА на экран, в котором отсутствует авиют четвертой стадии, и есть в нем только авиют третьей стадии, отраженный свет, который он поднимает, достаточен для облачения десяти сферот только до уровня хохма, и отсутствует там кетер. И если есть в нем только авиют второй стадии, то его отраженный свет еще меньший, и он может облачить 10 сферот только до уровня бины, и отсутствует в нем кетер и хохма. Если есть в нем авиют только первой стадии, то отраженный свет его еще меньший, и достаточно его только для облачения на уровень тиферет, и отсутствует в нем кетер, хохма и бина. И если отсутствует там авиют и первой стадии, и ничего в нем не осталось, кроме авиюта нулевой стадии, тогда его соударение очень слабое, и достаточно его только для облачения на саму Малхут, и отсутствуют там девять первых сферот, то есть Кахаб и Тиферет.
Это значит, что здесь уже говорится о сокращении, об использовании желания получать, использовании желания получать напрямую, и экран, масах, это решение использовать желание получать обратным образом, для того, чтобы отдавать. Из чего он отдает? Из того, что он получает наслаждение и этим проверяет. И видит, насколько он этим доставляет наслаждение в дающем, тому, кто дает ему это наслаждение. И в соответствии с этим проводит расчет, насколько да, насколько нет, и какие именно наслаждения я использую, для того, чтобы наслаждение, которое я бы пользовался изначально, ведь я им пользуюсь для того, чтобы доставлять наслаждение ему. А потом я проверяю, как я наслаждаюсь ими, и насколько я могу наслаждаться каждым из них. во всей глубине как можно большей, только чтобы оставаться в намерении ради отдачи Ему, когда я чувствую, насколько Ему я доставляю и в каких именно Ему желаниях я доставляю наслаждение. То есть я обязан почувствовать килим Высшего, быть в них, насколько Он наслаждается тем, что я наслаждаюсь, получая наслаждение от Него. Смотрите, какая сложная система есть тут. Насколько она сложна. Я в своих килим, килим наслаждения, должен почувствовать наслаждение. В своих килим отдачи, которые я сейчас развиваю, я должен почувствовать желание Высшего тем, что Он хочет давать мне. Я должен почувствовать в Его хисаронах Высшего, что именно я наполняю. Какие Его желания отдачи мне я наполняю? Какие да, какие нет, и в какой мере? И в соответствии с этим я провожу расчет, насколько я могу получить и наслаждаться. Так ведь? Проводить расчет не в соответствии с тем, насколько я получаю наслаждение я. Сами по себе наслаждения могут быть, ну, не знаю, ну, стакан кофе. Но все зависит от величия Высшего в моих глазах. Кого я наслаждаю? От кого я наслаждаюсь? Как говорит Бальсулам, что первый вопрос, от кого я наслаждаюсь, а потом, кого я наслаждаю? То есть, когда есть раскрытие двух систем. Когда я провожу расчет, не на стакан, не на чашку кофе, а на связь между нами, насколько я наслаждаюсь от того, что я могу доставить ему удовольствие, и вот чтобы вот это наслаждение у меня не обратилось в получение, не дай Бог. Вот это наслаждение, наранхай. Потому что чашка кофе — это наслаждение животное. То есть животное имеется в виду, оно прямое. И поэтому та система, которая сейчас открывается, это система взаимная, где это Рош Парцуфа, где там мы соединены вместе в слиянии, в потенциале, потом это слияние уже на практике, уже внутри Парцуфа, в действии. То есть это мои килим, его килим, мои наслаждения, его наслаждения, и насколько каждый наслаждается от объятия. Потому что это главное. Это наранхай, который раскрывается. И на него, именно на него, я должен произвести расчет в рош. Дословно в голове. Потому что наслаждение само по себе, которое возбуждает желание получать, это один квант света, маленькая искорка света. Все остальное — это то, что называется маленькая искорка в нашем мире, то, что называется. Все остальное приходит только за счет величия Творца в глазах творения. Да.
Что такое желание Высшего?
Хисарон, желание Высшего, в том, что Нижний постигает все его совершенство. Потому что в этом Нижний сам становится совершенным.
Наша отдача — это, насколько я понимаю, отраженный свет, который мы должны вернуть. чем более стадия низкая, тем больше она отдает Высшему. Прямой свет — это то, что мы получаем, отраженный свет — то, что мы отдаем.
Ну, мы сейчас подойдем к этому, пока он еще в это не входит. У нас будет еще тема прямой свет, отраженный свет, как они вообще складываются с помощью экрана. Ну, ты уже... Все-все. Ты на сегодня все же закрыл. Кроме того, ты наш. Когда ты еще был гостем, я тебе еще там оказывал уважение. Давай возможность спрашивать. Сейчас уже все. Я смотрю сейчас на гостей, а гости не хотят спрашивать. Тогда мы продолжим.
Мы читаем параграф 22. И вот ты видишь, как 5 уровней 10 сферот производят 5, выходят на 5 видов звуков ДАКА в экране, которые соответствуют его 5 стадиям Авиюта. И известно, что свет не постигается без кли. И ты уже знаешь, что 5 стадий Авиюта соответствуют 5 стадиям Авиюта, 4-й стадии, в которой до сокращения было 5 келим в 4-й стадии, которые облачились на 10 сферот кахаптум. А после 1-го сокращения они включились 5 стадий в экране, и вместе с отраженным светом, который он поднимает, они становятся 5 келим в виде отраженного света на 10 сферот кахаптум. Вместо 5 стадий, которые были в 4-й стадии самой до сокращения. И поэтому понятно, что если есть в экране все эти 5 стадий Авиюта, то тогда есть в нем 5 келим для облачения 10 сферот. Однако в то время, когда у него нет этих 5 стадий, поскольку не хватает ему Авиют 4-й стадии, тогда есть в нем только 4 келим. И поэтому он может облачить только 4 света, хуптум. И отсутствует в нем 1 свет, то есть свет кетер. Как отсутствует у него 1 кли, то есть Авиют 4-й стадии. И точно так же, в то время, когда отсутствует в нем 3-я стадия, когда в экране есть только 3 стадии Авиюта, то есть только до 2-й стадии, тогда есть у него только 3 келим. И поэтому он может облачить только 3 света. То есть бину, Тиферет и Малхут. И тогда на этой стадии отсутствуют 2 света, Кетер и Хухма. И если в экране есть только 2 стадии Авиюта, и в то время, когда в экране есть только 2 стадии Авиюта, то есть нулевая стадия первая, тогда есть в нем только 2 келим. И поэтому он облачается только на 2 света, то есть на свет Тиферет и свет Малхут. И в выходящей ступени отсутствуют 3 света. Тут опечатка. Так как отсутствуют 3 келим, то есть 2-я стадия, 3-я стадия и 4-я стадия. И в то время, когда в экране есть только 1 стадия Авиюта, то есть нулевая стадия Авиюта, тогда есть в нем только 1 кли. И поэтому он может облачить только 1 свет, то есть свет Малхут. И на этой ступени отсутствуют 4 света, Кахаб и Тиферет. И отсутствуют 4 келим. То есть Авиют 2-й стадии, 3-й стадии, 2-й стадии и 1-й стадии. И уровень каждого парцуфа в точности зависит от Авиюта, который есть в экране, где экран 4-й стадии выводит уровень Кетер, и 3-я стадия выводит уровень Хохма, 2-я стадия выводит уровень Бины, 1-я стадия выводит уровень Тиферет, и 0-я стадия выводит уровень Малхут. То есть здесь есть новая структура, которая приходит, поскольку искра света и искра кли, между ними сейчас появляется совершенно новое отношение, которое зависит от отношения друг к другу, а не отношения желания к самому себе. И вследствие этого та самая точка желания раздувается до бесконечных размеров, потому что она начинает чувствовать свойства ей противоположные, которые абсолютно противоположные. То есть, каково расстояние, радиус, малхут мира бесконечности от ее центральной точки до внешнего круга? Это противоположность Творца и творения, то, что она раскрывает. Поэтому называется Эйнсоф, бесконечность, потому что эти свойства совершенно противоположны. И тогда выходит, что здесь начинается новое отношение, у которого практически нет никакой основы в том, что было раньше. Точка желания получать и точка наслаждения или капля наслаждения и сокращение, когда оно не хочет, полностью не хочет, полностью не согласно быть получающим и хочет выстроить иную систему отношений между ними. И иная система отношений, в которой и не получающая, и не отдающая, поскольку не хочет быть получающей. Поскольку если я отталкиваю наслаждение из-за стыда, который во мне, то есть потому что мне больно, что я стыжусь, тогда это еще большее желание получать, чем раньше. Ты слышишь, Нив? Понимаешь? Это понятно.
Да.
Я прихожу к тебе просто в гости посетить тебя. Ты мне что-то даешь? Какой-то там красивый пирог или сэндвич с авокадо и луком. А я говорю, нет, я не хочу, я отказываюсь.
Черный хлеб, да, в виде бутерброда с авокадо. Вы любите?
Я когда-то тебе такое давал?
Я видел, как, мне кажется, вы любите.
Ну, когда ничего другого нет, так я ем это. Ну, ладно. Ну, на самом деле, это вкусно. Возьми авокадо, немножечко посоли, будет какой-то вкус. Но что я хочу сказать? Но если я отказываюсь это получать от тебя, я больше эгоист или меньше? Больше эгоист. Потому что я не хочу, чтобы это нанесло удар по моему желанию получать. То есть я как бы отказываюсь, и я культурный, вежливый и так далее, но на самом деле я эгоист. Что же делать, чтобы все-таки... Как выйти из всего этого состояния? Хозяин говорит, ты такой настолько эгоист, что ты не принимаешь это, и ты не стыдишься, ты не хочешь доставить мне удовольствие, ты считаешься только со своим эго. Что мне делать? Психология, то, что тут говорят.
Что я делаю или четвертая стадия?
Ты еще ничего не делаешь, ты начинаешь сразу есть. А что делать на самом деле в таком случае?
Если со стороны Творца, то надо давать как бы скрытым образом.
О Творце я не говорю. Я сейчас говорю, что мне делать как гостю. Что я сделаю? Я скажу хозяину, давай уйди отсюда, я пока поем. Что мне делать? Ну или, скажем, если я сейчас произведу расчет с хозяином. Если я делаю расчет с хозяином. Если я наступаю на свое эго и ем для того, чтобы доставить ему удовольствие. Я выполняю замысел творения или нет?
Да. Нет.
Говорят «нет», говорят «да».
Только если я достаточно, вот это все, достаточно поел.
Только если я съел достаточно, то есть все, что он мне дал. Он дал мне в соответствии с моими келим. Я сейчас беру и наполняю их. Если я беру только половину сэндвича, четверть, неважно, а вторую половину не беру. Почему я прекращаю это делать? Это мой расчет. Ведь он хочет, чтобы я взял все. Как же с самого начала я беру? А там я не делал такого расчета. Я мог так сделать, как будто бы этого не было. Ты не можешь прекратить. Потому что любое прекращение — это расчет с твоим эго. С тем, что тебе дает ощущение неприятное. Так что же делать?
Он не хочет, чтобы просто мне было вкусно, он хочет, чтобы я был как он. То есть тут есть уже два параметра в расчете. Ребенок. Я же не хочу, чтобы ребенок только наслаждался тем, что он наслаждался тем, что я даю. Он хочет, чтобы он познакомился и понял, что, кто такой отец. Чтобы он научился и получать, и отдавать. Чтобы и почувствовал и разницу также.
Это ты такой умник, так говоришь. А я пока сижу напротив хозяина, я этого пока не раскрываю. Я раскрываю простую вещь. Из твоих действий познаю я тебя. Но давайте послушаем еще одного умника.
Если в таких случаях...
Нет, то, что ты делаешь, нам понятно. Я спрашиваю в соответствии с данными.
Я беру часть того, что он мне дает. То, чтобы быть...
Ну все, дальше я не хочу слушать. Мы не понимаем, что это.
Нет, это не то, чтобы это просто побег. Но это просто хозяин мне дает не ради самого желания своего желания получать. Дает мне, чтобы насладить меня. Поэтому есть благословение в том, что он дает. А я, чтобы ответить...
Я ничего не понимаю из того, что ты говоришь. Ничего. Я не знаю, что такое хозяин с его благословением. Что это за такое благословение, которое является условием моего получения?
Ну, хозяин же хочет, чтобы я получил его вот это, то, что он готовил на это.
Действительно? Почему же это создало во мне стыд?
А иначе не то, чтобы я... Не то, что я съел бы то, что на столе, а бы я вообще в холодильник его залез.
Ну и что? Амиком, говори по делу.
Ну, я по делу.
Хозяин сотворил во мне стыд. Как я буду правильно использовать его?
Я говорю, что я говорю то, что я должен съесть именно то, что я съел.
То, что ты должен есть.
Но если нет у меня стыда, то я ем...
В соответствии с каким аппетитом ты ешь?
В соответствии с аппетитом, который хозяин мне отмеряет.
Не, непонятно это. Что значит он измеряет меня?
Ну, если я ем... Для того, чтобы наполнить собственное пузо, свою скотину.
Ты можешь есть не для этого.
Так я могу, я говорю, что я могу съем и еду на столе, и в холодильник еще залезу. Но если говорится на том, чтобы подняться над уровнем животного во мне, то я думал, должен продумать не только о хозяине, но что и мне хорошо будет.
Ну ладно, хорошо. Ну, слабенько, слабенько, я говорю тебе. Ты не психолог. Хохмолог, да.
Хозяин себя уменьшает. Тоже на себя берет нечто, чтобы показать. Это классический пример, который, когда мать кормит маленького ребенка, то она тоже иногда в рот берет. То есть, как бы она тоже берет на себя часть стыда.
Да.
Вы можете повторить вопрос?
Как мне получить хлеб с авокадо от хозяина, который подает мне это от всего сердца, в соответствии с моим желанием получать, который хочет только хлеба с авокадо? Он проверил, он узнал, что я это ем, и от этого получаю удовольствие. Когда я прихожу ко мне, он не подает мне какой-то там стейк, а хлеб с авокадо. И я действительно хочу этого. Но как мое желание получить наслаждение справляется с тем, что он мне дает? Не важно, что там у него в холодильнике. Вот передо мной лежит порция. Килограмм хлеба, килограмм авокадо. Не знаю, не важно, что в соответствии с моими желаниями. Есть хозяин, который на меня смотрит с любовью. Он ждет, он жаждет насладиться видом того, как я это ем. Как мама смотрит вот так вот на ребенка, который кушает ее кашу. Да. Какие расчеты есть во мне? Ну, какие расчеты есть? Расчет на мое желание получать. Мое желание получать, оно соответствует хлебу с авокадо или оно растет в мере важности хозяина? Что я делаю с важностью хозяина? Что он дает столько много над моим желанием получать исходным? И как я подниму свое желание получать для того, чтобы насладить его? Или я буду есть кашу, потому что я голоден, как маленький ребенок, как младенец. Или я буду есть кашу, когда я приезжаю к матери. Я помню последние годы, там, последние 10 лет, как я приезжал к матери, она живет в Канаде. Я приезжал, и она готовила мне что-то, что она хотела приготовить. У меня уже давно я уже давно потерял этот вкус. Но я сидел и ел для того, чтобы доставить ей удовольствие. Я использовал свое желание получать. Я раскрывал его в точности с ее вкусами, в мере ее важности. Мне необходимо тут работать над собой. Как же нам здесь проделать расчет? Это, собственно, рожь парцуфа, о котором мы говорим. Это непростой расчет. Желание получать — это уже не то желание получать, которое есть у нас в Малхут Мира Бесконечности. Это желание получать, относящееся к дающему, к желанию доставить ему удовольствие. Это мое желание насладиться должно принять какую-то новую форму, иную форму. Когда я начинаю соответствовать его желаниям, как сказано, сделай его желания своими желаниями. То есть я должен наполнить его желания, его надежды, то, что он дает мне. Нив ждет от того, что он дает мне сэндвич, он ожидает, что я буду наслаждаться в какой-то форме. Мне необходимо наполнить его желания, то есть мне необходимо уподобить свое желание его желанию. Мы должны вначале соединиться в чем-то и доставить друг другу удовольствие в этом наслаждении. И тогда начинать проверять, что мы наполняем, как мы вызываем это. Это все те расчеты, которые есть в РОЖ. Прямой свет, отраженный свет, зевук ДАКА, АКА, то есть соударение, и зевук, то есть совокупление, соитие. Это как мы приходим к такому решению? Раскрываются решимот от предыдущего состояния. И тут есть очень много оттенков. Ладно, это...
Есть вопросы?
Реализуется при этом цель творения? Нет. Я раскрываю в соответствии с этим расчетом, который есть в Рош Гальгальте, что я не реализую цель творения, что я не в состоянии доставить наслаждение хозяину. Не могу. Почему? Потому что я нахожусь под его воздействием. Он выстроил во мне все эти вещи, он мне их дал. Поэтому, когда я получаю сейчас ради отдачи, я раскрываю, насколько в этом действии отсутствует мое самосознание, что я это сам делаю, это действие. И поэтому я ослабляюсь. Ослабление этих ступеней снизу вверх. Их причина — это недостаток моей независимости, которая раскрывается все больше и больше. Потому что без независимости я не могу на самом деле доставить ему удовольствие. Я действительно не смогу покрыть стыд. И я не отношусь к стыду как к чему-то там. Я отношусь к нему как к простому средству. Кого я стыжусь? То есть мне необходимо стыдиться того, что я не могу доставить ему удовольствие самостоятельно, что все происходит за его счет. Я раскрываю недостаток независимости. Как, скажем, ты сейчас раскроешь, что все твое поведение пришло откуда-то, от кого-то, от чего-то. Тогда, если ты плохой, то тогда у тебя есть оправдание. Это не я, идите куда-то туда там со своими претензиями. Но если ты раскрываешь, что ты хочешь проделать это действие, но ты не в состоянии, потому что оно исходит не от тебя, то тогда у тебя нет выхода, ты должен его прекратить. И тогда ты вызываешь спуск ступеней. И тогда в конце спуска ступеней, когда ты приходишь к разбиению, что означает, что при разбиении раскрывается левый эвен? Это та самая точка, которая мешает тебе быть независимым. И тогда от нее и дальше ты начинаешь над ней, ты начинаешь строить отдачу, производить отдающие действия. Насколько ты в состоянии? И ты не стыдишься делать это, насколько ты в состоянии, хотя ты и понимаешь, что все это от него и так далее, но каменное сердце, левое, оно по-прежнему не работает. И как бы это сказать? Поэтому ты относишь то, что я первый, я последний к Творцу, неважно, оставим это, но то, что важно, что независимыми мы становимся только в конце исправления. Но ты идешь к этому, тебе это уже ясно, что это произойдет. Ты стоишь на этой точке, что я обязан быть независимым. Все. Быть свободным народом в своей стране. Без этого у тебя нет действия чистой отдачи. Только в конце исправления.
Есть разница между стыдом сверху вниз и снизу вверх?
Разумеется. Снизу вверх, как он объясняет нам что душа предназначена... Что стыд проявляется у высоких душ. Только когда мы приходим там к этим состояниям, там мы начинаем чувствовать стыд. Тот самый стыд, который существовал с самого начала, но он раскрывается только после того, как мы поднимаемся снизу вверх.
Тот самый стыд, который скрывается здесь, при распространении сверху вниз. Что из этого я должен раскрыть сейчас по отношению к первому ступени своей? Тоже стыд будет? Тоже по отношению к высшему? Только на маленьком уровне, но все-таки.
Я вхожу в камеру заключения. В тюрьме. Там сидят такие, как ты, как я, еще такие люди, праведники. Все они сидят, и что? Они сожалеют о том, что их захватили, их схватили. Каждый стыдится перед остальными и думает, как это меня, профессионального вора, поймали около кассы, около сейфа, или там, когда я пытался вытащить деньги, притащить их через границу. Что же я за вор за такой? Так, правильно? Тот, кто сидит в тюрьме. Настоящий вор. Настоящего вора не хватает. А тот, который сидит в тюрьме, он не настоящий вор, раз его схватили. Теперь вопрос. У меня есть самоуважение. Они заботятся о стыде. Они стыдятся или нет? Есть такие, которые не стыдятся. Они горды тем, что всю жизнь в тюрьме. Чем ты гордишься, когда ты в тюрьме? Ты гордишься тем, что ты сидишь в тюрьме? Смотри, что здесь происходит. Ты гордишься тем, что... Если бы ты гордился тем, что ты мог бы делать вне стен тюрьмы то, что ты хотел, но ты не мог, тебя схватили, тебя посадили в тюрьму, то чем же ты тогда гордишься? Ты не гордишься тем, что ты такой профессиональный, что тебя не в состоянии схватить, и не гордишься тем, что ты делаешь, что хочешь вне тюрьмы, ты гордишься тем, что ты всю жизнь сидишь в тюрьме. Гордишься тем, что там всю жизнь, ну, неважно, там есть... Короче, там стыд накладывается на стыд, накладывается на стыд. Что я хочу тебе сказать? Есть столько различных видов стыда. Ты спрашиваешь, в чем разница? Что в духовном?
Когда я карабкаюсь снизу вверх, в духовном, почему стыд отличается от того, что я раскрыл? Ну что, не я. Система раскрыла мне, когда я спускался сверху вниз. Почему это тоже стыд?
Сверху вниз стыд раскрывается для того, чтобы помочь тебе раскрыть, в чем разница между тобой и Творцом.
Ну нет еще Творца. Что там? Ну так я понимаю. Я чувствую отсутствие совпадения. Когда я снизу вверх, я это храбкаюсь.
Но только точка независимости у тебя, точка независимости, в которой ты отключил себя от высшей силы. Если ты начинаешь поднимать ман, это значит, что ты независим. Ты выражаешь все эти вещи, что были раньше. Но теперь ты их выражаешь с помощью подъема ман. В этом разница. Стыд остается, да, верно, скажем, это тот самый стыд, хотя это совершенно иной стыд. Сверху вниз я как младенец, который становится так вот все больше и больше и больше и больше и больше, он отключается от матери. А снизу вверх это наоборот, я расту сам. Не хватает мне пока что примеров. Мы еще поговорим об этом.
Только вот закончить пример. Когда я закончу есть все вот эти бутерброды с авокадо?
Я не могу сейчас. Я не могу сейчас этого сказать. Это намного сложнее. В Рош Парцуф. Стыд раскрывает насколько я все время нахожусь в насколько мне не хватает совершенства. Нет, пока не удается выразить. Не будем пока что говорить об этом. Я боюсь, что вы запутаетесь. Тут слишком много деталей. Не по количеству, а по глубине. Перейдем к письму. О чем там письмо?